забытые, но не всеми. На этой неделе программист Сергей Шпилькин представил на семинаре, проведенном Центром Карнеги, результаты анализа данных голосования за Дмитрия Медведева. Он подсчитал, что на избирательные участки пришли всего 56% россиян, а не 69,7%, как гласит официальная статистика Центральной избирательной комиссии. То есть за Медведева проголосовало лишь треть из 100 миллионов избирателей в России, что мало похоже на заявление Кремля о поддержке со стороны подавляющего большинства. При этом почти 15 из 52,5 миллионов голосов, поданных за Медведева, считает Шпилькин, ему приписаны. Это смесь фальсификации с административным ресурсом, различить их между собой трудно. Каждый третий голос не поддается логическому объяснению, а административный фактор, наверное, обеспечил чуть больший объем результатов, пояснил Сергей Шпилькин. Наш сегодняшний гость, журналист Григорий Белонучкин, несколько месяцев пытается доказать факт масштабных подтасовок во время парламентских выборов 2 декабря. Он стал свидетелем фальсификации в Подмосковье и решил обратиться в суд. Его решение оказалось опасным. Григорий, добрый вечер, я приветствую вас и, как обычно, предлагаю нашим слушателям принять участие в разговоре. Бесплатный телефонный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Давайте вернемся в декабрь прошлого года. Итак, вы были наблюдателем на выборах в Долгопрудном. Когда вы заметили что-то неладное?
Здравствуйте. Я был наблюдателем на участке, на котором ничего ужасного не происходило. Но потом я был в городской комиссии, куда приносили результаты с 38 участков. И с 8 принесли совсем не те результаты, которые на участках получили наблюдатели от коммунистической и других партий.
Какие цифры?
Например, на 400 или на 350 голосов увеличился результат «Единой России». По другим партиям почему-то такого не было. По другим партиям результаты только уменьшались.
А за счет по каким партиям уменьшались? У кого отобрали больше всего?
Отобрали у «Справедливой России», потому что у нее было что отбирать, около 8%. КПРФ практически не трогали, ЛДПР почти не трогали, видимо, потому что от этих партий есть представители во всех участковых комиссиях, и они могли возмутиться.
Всегда исключительно все фальсификации были в пользу «Единой России». Вот я слышал, говорили, что «Справедливые России» натягивали по всей стране результат, чтобы она прошла в Думу.
Я не знаю, как было в других регионах, но у нас в Долгопрудном у «Справедливой России» больше всего отнимали, и «Справедливая Россия», точнее ее представитель в городской комиссии, сыграл ключевую роль в том, что по четырем участкам этого сделать не смогли.
Расскажите, пожалуйста, о технологии фальсификации.
Технология на тот раз была совершенно очевидной и грубой. После того, как комиссия подписывала протокол об итогах результатах выборов на своем участке, выдавала его копии наблюдателям, комиссия приходила в здание администрации города и территориальной избирательной комиссии, что одно и то же, и исчезала в коридорах администрации по дороге в территориальную комиссию. Оттуда она выходила уже с другим протоколом, с другими цифрами. Вот можно заметить, что на президентских выборах в марте такого уже не было. На президентских выборах в марте в Долгопрудном были другие странности. Например, одна комиссия успела обойти 280 людей на дому. И это примерно пятая часть избирателей этого участка, и я думаю, что реально ей бы не хватило суток на то, чтобы это сделать.
Ну вот вы говорите, выходили с другими протоколами, а вы, как наблюдатель, пытались как-то помешать этому?
Мой статус был, я там был на птичьих правах, я там был как журналист. Этому пытались помешать члены территориальной комиссии с решающим совещательным голосом от «Яблока», от КПРФ, от «Справедливой России». И на 4 из 8 участках это им удалось. Они как бы отбили первоначальные результаты.
Итак,
то есть председатели участковых комиссий, когда им положили на стол перед ними два протокола с разными цифрами, засмущались, ушли и потом пришли с первоначальными цифрами, которые вписали в большую таблицу на стене.
Нашему гостю Григорию Белонучкину посвящена статья Глеба Черкасова, опубликованная в газете «РУ» интернет-издание. Она называется «Дотошный человек». Давайте послушаем отрывок.
Григорий Белонучкин вряд ли хотел покуситься на устои или совершить диверсию против организации избирательного хозяйства. Он сначала решил посмотреть, как это все выглядит на самом деле, потом описать, а потом подтвердить или опровергнуть полученное знание в суде. И делал он это все по своему обыкновению дотошно. Он вообще очень дотошный человек, внимательный к мелочам и подробностям. Уже одним этим он должен был вызывать раздражение у тех, за кем собирался наблюдать. Потому что система ничего не имеет против краснобаев, горлопанов, агитаторов. Их заливистый крик не просто безопасен, но и способствует пищеварению. Дотошный человек представляет куда более значительную угрозу. Потому что теперь доподлинно известно, что подробное наблюдение не за выборами вообще, а на конкретном участке позволяет получить вполне определенные результаты. И не просто сетовать на то, что выборы идут как-то не так, но знать, как это делается на самом деле. А попытка ознакомить с ними тех, кого это интересует, влечет вполне определенные последствия. Видите, как много знания мы получили благодаря работе всего одного дотошного человека. И даже если бы Григорий Белонучкин не сделал ничего до того, а это не так, его справочниками пользовались и пользуются тысячи людей, и не сделает ничего в дальнейшем, и это не так, я уверен, все равно он очень большой молодец. Дотошные люди по нынешним временам на вес золота. И вдруг к следующим выборам их станет чуть больше, чем сейчас.
Это был отрывок из статьи Глеба Черкасова «Дотошный человек», посвященный нашему гостю Григорию Белонучкину. Григорий, когда вы впервые почувствовали, что ваше дотошное расследование фальсификации на выборах кому-то не нравится? Когда вам начали угрожать?
Да, во-первых, спасибо Глебу на добром слове. А почувствовал я где-то через неделю после выборов. Нет, 13 декабря, когда мне позвонили. Уже вышла моя статья в Долгопрудинских страницах с фотографиями протоколов первых и вторых. Позвонил неизвестный и вежливым голосом сказал: «Григорий, перестаньте мутить воду в городе, а то голова отлетит».
Что случилось дальше?
Дальше были мартовские выборы, за день до которых звонили не только мне, но звонили лидерам городских коммунистов, которые делегировали, в частности, меня на участок. Николаю Александровичу Рябову и Анатолию Викторовичу Оржанникову. И говорили примерно одно и то же. Не ходи на выборы, а то бошку отобьем.
Ну, вы пошли.
Ну, на тех выборах я не был наблюдателем. Но как избиратель, конечно, пошел. На тех выборах, я скажу, что прогноз Глеба отчасти оправдался. Дотошных людей стало больше. К коммунистам пришло довольно много молодых людей, и не только молодых, которые выразили готовность пойти наблюдателями на президентские выборы. И на президентских выборах ни на одном участке вот такой грубой подтасовки, подделки протокола уже не было.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наш телефон 8-800-200-2212. О том, что произошло с Григорием Белонучкиным, дальше мы поговорим через несколько минут. А я хочу дать слово нашим слушателям. Яков из Москвы. Добрый вечер.
Да, добрый вечер. Значит, могу вам сказать, что я был на обоих выборах. Это как бы мой долг. Я всегда хожу. Вот, в первом проголосовал за коммуниста, во втором испортил бюллетень. И на моем участке в Измайловой я, конечно, там не сидел, но я не наблюдал каких-то больших фальсификаций. Единственное, что я могу сказать, что на вторых выборах поведение членов избирательной комиссии было, как, знаете, как пофигистское, что называется. Было ощущение, что как бы они ко всему этому относились сами, как к балагану, хотя я ничего такого сказать не могу, никаких фактов у меня нет. Я говорю, чисто с эмоциональной точки зрения. А, мол, там опускаете, что хотите, то и делайте, а на все наплевать, вот такого типа. А родственница у меня близкая, она работает в государственном учреждении. Вот ее действительно принуждали на президентских выборах голосовать. Вплоть до того, что идти брать крепительный талон, она сказала, крепительный талон брать не буду, а голосовать пойду.
Спасибо, Яков, вам за рассказ. Ну вот, действительно, Яков сказал, что относятся к члены избирательной комиссии ко всем этим выборам как к балагану, и сейчас действительно такое циничное, или, может, там культуролог скажет, постмодернистское время, когда все состоит из таких видимостей. Выборы в парламент — это не выборы, да, и безусловно, но и парламент — это не парламент. И Единая Россия — это не политическая партия, и Справедливая Россия, у которой вот на глазах у нашего гостя Григория отнимали голоса. Это тоже не политическая партия, а какой-то политтехнологический конструкт. И вот честно скажу, Григорий, что завораживают такие люди, как вы, или вот те люди, о которых вы говорили, стало более дотошные люди, которые пытаются противодействовать обману. Вы считаете, что эта система в принципе реформируема?
Я не могу предложить методов ее реформирования до тех пор, пока голоса считают люди, находящиеся в глубокой зависимости от администрации и от бюджетного финансирования со стороны этой администрации. Если будет больше людей ходить на выборы вот с таким настроем, как я, то, может быть, что-то медленно будет меняться.
Вы давно уже занимаетесь парламентской статистикой, а были ли вообще когда-то в новейшей истории России честные выборы? Выборы, которые можно назвать честными, может быть, вот мне думается, в 93-м году?
Я бы не назвал выборы 93-го года такими уж честными, учитывая, что коммунистическая партия, в частности, была лишена газеты «Советская Россия», которая до 12 декабря была запрещена. А в газету «Правда» был направлен внешний управляющий, который сам голосовал за ДПР. Ну и уж если вспомнить, что указ о назначении выборов был одновременно с разгоном парламента, трудно так хвалить эти выборы. Я бы сказал, что самыми честными были выборы 91-го года в Верховные Советы России, Украины, Белоруссии и в местные советы в этих республиках, потому что так, еще на предыдущих выборах Верховный Совет СССР были такие окружные предвыборные собрания, на которые собирали общественность по списку, которая могла отсеять какую-то часть кандидатов. На выборах 91-го года этого не было, и в них действительно участвовали практически все, кто хотел.
Мы начали разговор о том, как вам угрожали в марте. А что произошло 1 апреля?
Ну, 1 апреля было судебное заседание по моему делу об обжаловании выборов на двух участках, в ходе которого сторона территориальной избирательной комиссии, которая нам оппонировала, выглядела довольно кисло. Судья спросил ее, есть ли у нее какие-нибудь доказательства своей правоты, и она ничего не ответила. Вот. А вечером того же дня мне позвонил молодой человек, сказал, что ему очень надо со мной встретиться, то, что только я ему могу помочь. Я вышел к нему, после чего меня подбежал второй, меня повалили и побили ногами по голове. То есть угрозу голова отлетит пока не реализовали, но угрозу бошку отобьем реализовали вполне.
Вот как вы полагаете, есть у вас догадки, на каком уровне вот принимаются такие решения? Отбить голову.
Я думаю, что это на уровне тех же самых людей, которые запугивали сотрудников участковых избирательных комиссий тем, что им снизят финансирование или снимут с должности.
Почему вы решили обратиться в суд? Не просто опубликовать статью, скажем, в местной газете или в «Коммерсанте», а именно судиться. Что это может дать?
Знаете, мне всегда казалось, что люди, которые говорят, что были какие-то нарушения, что они их заметили и ничего не предпринимают для того, чтобы признать это официально юридически, казались в некоторой степени пустозвонами. Мне не хотелось быть таким, хотелось доказать свою правоту юридически, но не удалось.
Попыток опротестовать итоги выборов было немало, но вряд ли их можно назвать удачными. Послушаем, что говорит об этом Борис Надеждин, секретарь Федерального политсовета СПС.
Были огромное количество попыток оспаривать результаты голосования на конкретных участках, районах и городах. Результат один. Даже если у вас на руках заверенная комиссия, копии протоколов, Единая Россия получает не очень много голосов, а другие партии побольше. А потом оказывается, что публикуются данные, где по этому участку Единой России там 60-70%, а других партий гораздо меньше. Даже в этих случаях вы в суде ничего доказать не можете, потому что просто вам там показывают другие протоколы, тоже с печатями и так далее, и так далее. А вызванные в суд члены комиссии, как один, начинают говорить, что их бес попутал, они вообще ничего не помнят. Точно так же, когда потом пересчитываются бюллетени, это было и когда пересчитывались после моих заявлений в ряде подмосковных городов, в частности, железнодорожные, Химки и так далее. И там глазами хорошо видно, что бюллетени, которые за Единую Россию якобы люди опускали в урну, они, очевидно, вброшены, потому что это такой нетронутой рукой избирателей пачка бумаги. Но случайно суды наотрез отказываются разрешать видеозапись или фотографирование всего этого, чтобы потом, значит, стыдно не было. Но что я могу сказать? Остается надеяться, что эта черная и печальная страница в российской истории, связанная с желанием получить Единой России 70% голосов, она закончена и перевернута. Надеюсь, что следующий президент России в этом вопросе наведет порядок какой-то, хоть чтобы считали честно.
Григорий, расскажите, пожалуйста, как происходил ваш суд?
На суде сначала выступили наблюдатели от коммунистической партии, которые усомнились в том, что был какой-то пересчет голосов на этих участках, потому что их на него не приглашали, в том числе одна из них — это член комиссии, участковой комиссии с решающим голосом, без которой, в принципе, не должны были проводить никакой пересчет голосов. Но вот ее подпись под протоколом отсутствует. И, в частности, один из наблюдателей от КПРФ подтвердил, что он видел, что в пачке погашенных бюллетеней, то есть неиспользованных, у которых отрезали левый уголок, он видел больше 200 бюллетеней. А потом в итоговом протоколе почему-то там оказался только один. Остальные перекочевали в строку «Единая Россия». Правда, этот наблюдатель потом, поговорив с одним из руководителей администрации, от своих показаний отказался. Он сказал, что точно видел, что один бюллетень погасили, а вот погасили ли остальные, он не уверен.
И какое же было принято решение?
После этого заслушали свидетелей, то есть тех самых членов участковых избирательных комиссий, которые считали голоса. И очень интересно, что они говорили. Одни говорили: мне все равно, какие там были цифры, для меня это подработка. Я подписал то, что мне дали секретарь и председатель комиссии, а в цифры не заглядывал. Другие говорили: ну да, ошиблись на 400 бюллетеней, насчитали вместо 800 400 или вместо 400 800. Ну, с кем не бывает. А затем судья лично затребовал бюллетени в территориальной комиссии, где они хранились. Причем очень интересный эпизод, который показывает, какая у нас иерархия структур власти. Помощник главы города, главы администрации города, категорически отказывался выдавать бюллетени территориальной избирательной комиссии, собственностью которых, собственно, они и являются. Сначала он говорил, что ему нужно письменное определение суда. Когда его принесли, ему нужно было письменное разъяснение. Потом он сказал: предъявите мне договор с охранной фирмой, которая будет вот эти 50 метров от администрации до суда охранять бюллетени. А в конце концов он все-таки нанял двух милиционеров, которые помогли отнести бюллетени в суд. Судья их пересчитал, и все сошлось с той цифрой, которая была в повторном протоколе. То есть с цифрой, которую отстаивала территориальная избирательная комиссия. При этом мы заметили, что вот было то же самое, о чем сейчас говорил Борис Надеждин. На значительной части бюллетеней за Единую Россию не было сгиба посередине. То есть эти бюллетени, скорее всего, не побывали в урне. Кроме того, эти бюллетени склеивались между собой марками, из чего мы сделали вывод, что, возможно, эти марки были наклеены совсем недавно.
Мы вот сейчас говорим о Долгопрудном, а я думаю, что за время вашего расследования вы и ваши коллеги собрали немало свидетельств нарушений в других регионах, и, вероятно, есть и вопиющие.
Да, я знаю, что коммунистическая партия подала больше 100 исков, но это, в частности, упирается и в то, что сейчас возникла коллизия между Уголовно-процессуальным кодексом и законом о выборах, по которой непонятно кто, прокуратура или Следственный комитет, должен привлекать к ответственности членов избирательных комиссий даже в тех случаях, когда фальсификации доказаны. И они спихивают это друг на друга. И вот в Татарстане, в Хабаровском крае, где такие нарушения доказаны, те, кто это делал, остаются безнаказанными.
Вы знаете хоть об одном случае, когда суд признавал, что были крупные фальсификации? Пусть даже не за партию власти, просто какие-то фальсификации.
2004-2005 году Центральная избирательная комиссия трижды или четырежды вносила изменения в протоколы думских выборов 2003 и президентских выборов 2004 года. Больше всего таких исправлений было по республике Адыгея, где выявлены масштабные фальсификации в пользу «Единой России» и президента Путина. В меньшей степени в районах Тропарева-Никулина и Раменки города Москвы и каком-то районе Подмосковья. Я помню, как Александр Альбертович Вишняков расспрашивал председателя избирательной комиссии Адыгеи по телемосту. А вот те люди, которые фальсифицировали выборы, они продолжают работать в избирательных комиссиях? И выяснилось, что некоторые продолжают. Но адыгейский председатель говорил, понимаете, они раскаялись, они очень переживают, и мы их простили. Но некоторое количество людей действительно были наказаны. В основном они получают штрафы или условные месяцы тюрьмы. Это, наверное, где-то порядка 100 человек.
Но в вашем случае в Долгопрудненском суде решение было принято в пользу того, что фальсификаций никаких не было?
Да.
А на каком основании?
На основании пересчета бюллетеней, количество которых совпало с тем, которые были в окончательных протоколах.
То есть все ваши свидетельства вообще не были приняты во внимание?
Ну почему? Судья внимательно выслушивал обе стороны и сделал, наверное, все, что он мог сделать в своем положении.
То есть вы как бы даже и не обвиняете его?
Пожалуй, что нет.
И что вы теперь намерены делать? Намерены ли подавать апелляцию? И есть ли в этом смысл?
Я думаю, особого смысла подавать апелляцию нет. Но то есть не только я, но и все, кто наблюдает за честностью выборов, учтем этот бесценный опыт, которым мы обзавелись.
Я уже говорил вначале об исследовании Сергея Шпилькина по президентским выборам. Мы знаем его только в изложении газеты «Таймс». Сам доклад не опубликован, но общий вывод понятен. Тут, конечно, возникает такое ироническое отношение. Как-то человек без доступа к каким-то тайным данным взял и определил, что 15 миллионов голосов Медведеву приписали. Вам кажется убедительны его выкладки?
Дело в том, что я и вот именно из-за заседания суда опоздал на доклад, то заведение, фонд Карнеги, в котором был доклад Шпилькина, я его не слышал. Но математические выкладки, доказывающие маловероятность того или иного расклада на выборах, они никогда не являются основанием для суда. Я думаю, что правильно все-таки фальсификаторов ловить за руку, как это было сделано в том же Долгопрудном на 4 из 38 участков. А математическими выкладками мы никому ничего не докажем.
Спасибо, я благодарю гостя программы «Итоги недели Радио Свобода», долгопрудненского журналиста Григория Миланучкина, который пытался поймать фальсификаторов за руку и опротестовать результаты итогов парламентских выборов в прошлом году, выборов в Государственную Думу 2 декабря в местном суде. Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода», обзор американских еженедельников сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Грузия заявляет, что в Гальском районе и нижней части Кадырского ущелья наблюдается концентрация абхазских формирований. Тбилиси связывает действия Сухуми с недавним заявлением России об укреплении связей с Абхазией и Южной Осетией. На Украине Виктор Янукович вновь избран лидером партии регионов. За его переизбрание единогласно проголосовали делегаты съезда партии, который проходит в Киеве. Янукович выступает за придание русскому языку статуса государственного и за неприсоединение страны к блокам. В Москве оппозиция провела пикет против лишения Российского государственного гуманитарного университета части его аудиторий и передачи их Русской Православной Церкви, как того требует судебное решение, принятое еще в 2004 году. В Варшаве сегодня прошла торжественная церемония по случаю 65-летия восстания в Варшавском гетто. В возложении цветов к мемориалу погибшим участвовал 89-летний Марек Эдельман, последний выживший командир повстанцев. В результате нападения палестинских боевиков из сектора Газа 13 израильских солдат получили ранения, в перестрелке убиты трое палестинских боевиков. В нескольких городах Ирака в субботу происходили ожесточенные бои между правительственными войсками и силами радикального шиитского лидера Мактады ас-Садра. За последний месяц в боях между войсками и сторонниками ас-Садра погибли сотни людей. В столице Сомали в результате боев между исламистами и эфиопскими войсками в субботу погибли 12 человек, еще 10 были ранены. Экс-президент США Джимми Картер в субботу вновь встретился в Дамаске с лидером радикальной группировки «Хамас» Халедом Мешаалем. Они обсуждали возможность обмена пленными между Израилем и палестинцами.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Владимир Путин стал лидером партии власти. Что думают о России кандидаты в президенты США? Следует ли бойкотировать Олимпийские игры? Русские новориши не нравятся европейцам. Материалы на эти темы в обзоре американских еженедельников.
Владимир Путин решил возглавить партию «Единая Россия», а 8 мая, по-видимому, займет должность премьер-министра. В схеме разделения власти между президентом и его преемником нет ничего нового. В советские времена Путина назвали бы генсеком правящей партии, что означало безраздельную власть. При Сталине, например, роль формального главы государства исполнял Михаил Калинин, хотя все знали, кто настоящий хозяин. Никита Хрущев совмещал обязанности генсека и премьера, а Леонид Брежнев был одновременно лидером КПСС и официальным главой государства. Ему очень нравилось, что во время заграничных поездок перед ним расстилали красную ковровую дорожку и приветствовали салютом из 24 орудий. Владимир Путин решил возглавить «Единую Россию», даже не будучи членом этой партии. Юристы трудились всю ночь, чтобы соответствующим образом изменить устав политической организации и сделать подобный нонсенс легитимным. К тому же Путину присвоен еще один титул – национальный лидер. Говорят, что примерно 70 лет назад ходил анекдот про мальчика, который спросил у отца, кто такой Сталин. И тот, как и полагалось, ответил, что Сталин – наш вождь. Но, видимо, слишком продвинутый мальчуган не унимался. «Я читал в книжках, что вожди нужны только диким племенам, а в цивилизованных странах действует конституционное правление. Формально в России такое правление есть, но вождь всегда сильнее, чем любые формальные структуры», отмечает «Тайм».
«Следующий американский президент, возможно, предпочтет более жесткую политику в отношении России», пишет Ньюсвик. Демократы Хиллари Клинтон и Барак Обама, а также кандидат от республиканской партии Джон Маккейн, поддержали планы Джорджа Буша, касающиеся вступления в НАТО Украины и Грузии. В Москве такие намерения вызвали бурю негодования. Франция и Германия тоже не в восторге от этой идеи. Риторика всех трех кандидатов в президенты США и их советников заметно отличается от высказываний в адрес Путина Джорджа Буша, который полагал, что сумел заглянуть в душу российского лидера. Хиллари Клинтон, например, заявила, что у Путина вообще нет души, обвинила его в стремлении использовать энергоресурсы в качестве политического оружия, подавлении демократических свобод и создании нового класса олигархов. Барак Обама говорит, что будет поддерживать связи с российским руководством, однако не собирается пассивно наблюдать за неблаговидными действиями Кремля. Но самым радикальным критиком Путина был и остается республиканец Джон Маккейн. Он призывает исключить Россию из «Большой восьмерки», называет Путина реваншистом, который пытается использовать ядерный шантаж и угрозу прибегнуть к кибератакам с целью возродить влияние России при решении международных вопросов.
Бойкот Олимпийских игр, о котором все чаще говорят, может произвести эффект совершенно противоположный ожидаемому, предупреждает Newsweek. Властная элита ожесточится и станет менее предсказуемой, а простые китайцы возненавидят Запад за унижение страны в момент величайшей национальной гордости. Даже отказ присутствовать на открытии Олимпиады в Китае воспринимается как оскорбление. Неужели президент Соединенных Штатов приедет в Пекин, чтобы присутствовать на финале соревнований по женскому водному полу и проигнорирует церемонию открытия? Британский премьер-министр Гордон Браун, например, заявил, что готов почтить своим присутствием только окончание состязаний. Подавление волнений в Тибете жестоко и несправедливо. Но вспомните Чечню, где Путин истребил 75 тысяч мирных жителей и стер с лица земли столицу. Тем не менее, никто особо не протестовал, когда местом проведения зимних Олимпийских игр был выбран город Сочи, пишет журнал Newsweek.
Русские за границей расплачиваются пачками денег и шокируют публику неимоверными излишествами, констатирует Ньюсвик. В ночном клубе швейцарского горнолыжного курорта в предрассветные часы дорогое шампанское льется рекой. В отдельные кабинеты с меховыми портьерами и стенами с позолоченной отделкой подают коктейли стоимостью в несколько тысяч долларов. Компания горнолыжников из России забронировала столики на все время своего пребывания на курорте и заплатила аванс в 150 тысяч долларов. «В Европе нас любят», — с уверенностью утверждает 32-летний банкир из Москвы. «Что бы они делали без наших денег?» Тем не менее, это не совсем так. Многие владельцы дорогих европейских отелей в горах или на побережье отказываются принимать заявки на групповые заезды русских туристов. Они заинтересованы в том, чтобы сохранить старых клиентов, которые посещают любимые курорты уже более 100 лет и не желают, чтобы их отдых нарушали русские с их вульгарными подружками, стаями телохранителей, пьянками и наркотиками, констатирует Ньюсвик.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Полиция Берлина сделала заявление, что у моста Мюллендам обнаружено тело пропавшей без вести несколько недель назад Анны Альчук, художницы, поэта и критика. Предположительно, она покончила с собой. Заключение судебных медиков будет обнародовано в течение нескольких дней. Слово Елене Фанайловой.
Анна Альчук была близка к кругу московских концептуалистов, занималась визуальной и сонорной поэзией, писала о современном искусстве и гендерной проблематике, состояла членом русского пен-клуба. В 2005 году Анна Альчук была оправдана Таганским судом, когда проходила по делу выставки «Осторожно, религия», как один из ее организаторов. Правозащитники и многие юристы тогда называли этот процесс первым политическим процессом после дела Синявского и Даниэля. Художников на основании их работ обвиняли в разжигании межнациональной и религиозной розни. Немецкие журналисты и некоторые российские источники не исключали связи между исчезновением Анны Альчук и этим процессом. Об Анне Альчук говорит директор Центра музея имени Сахарова Юрий Самодуров, оказавшийся в те месяцы на одной с ней скамье подсудимых.
Пока я могу сказать о ней как-то думать, ну, и сказать, вернее, о ней только как о живой, хотя ее уже нет. Вот и понятно, что ведь я не был ее близким другом, вообще другом. То есть наши отношения возникли в связи с выставкой «Осторожно, религия» в нашем музее. Аня представила на эту выставку одну из работ, ну, ready-made. Она написала просто текст к найденным у себя в новой квартире на антресолях фотографии на фарфоровых пластиночках для кладбищ. Ну, это вот была какая-то рекламная такая вот фанерка с такими фотографиями нескольких разных людей разного возраста. И Аня написала свои размышления о жизни и смерти. И вот первый раз я, наверное, Аню увидел на открытии этой выставки. А потом так сложились обстоятельства, что 2 года мы вместе ходили на суд, на заседание суда. И после суда вот она к нам приходила в музей. Мы сделали один раз у нас ее выставку небольшую. Один раз я был просто на литературном вечере, где она читала свои стихи. Аня была и поэт, и редактор умных книг многих. И мои личные впечатления всегда на первом месте стояло вот ее изящество, ее хрупкость и какая-то такая аккуратность, опрятность в одежде, в поведении, в словах. Вот изящный, хрупкий, тонкий человек. Но вот это ощущение изящества всегда мне внутренне доставляло удовольствие, когда я ее видел вот просто как женщина. Она была красивая, интересная. Вот нас свела судьба таким образом. И все-таки, если говорить, возможно ли, связана ли ее смерть вот с участием в этой выставке, думать можно и то, и другое. Если есть какие-то негодяи, цель которых мстить тем, кто участвовал в этой выставке, кто ее организовывал, то Аня абсолютно не должна быть первой в этой очереди, по моему мнению, просто потому, что Аня не участвовала в организации выставки, хотя во многих газетах это, к сожалению, написано. Как любой художник, которого пригласили на какую-то выставку, Аня просто рассказала об этом 5 или 6 своим коллегам. На суде это было добросовестно. Вот в отношении ее как раз суд проявил добросовестность и ее полностью оправдал.
Говорил Юрий Самодуров, директор музея имени Андрея Сахарова. Анна Альчук с 2007 года жила в Берлине вместе с мужем, известным философом Михаилом Рыклиным, который принял рабочее приглашение университета Гумбольдта. Анна продолжала писать по просьбе российских коллег, в частности, для каталога выставки памяти Дмитрия Александровича Пригова. Она написала статью по заказу критика и куратора Екатерины Дёготь.
Мы все знали Анну Альчук во многих ролях, может быть, даже слишком многих, как организатора выставок, как художника, исследователя и как поэта. Но, наверное, мы слишком упускали из виду, что она была поэтом прежде всего и человеком очень ранимым, и, наверное, с какой-то такой чувствительностью души, которая превосходила какие-то средние нормы. И слишком, наверное, забывали об этом. Но я-то вот успела еще проэксплуатировать, так сказать, ее исследовательский дар, поскольку последний текст, который она написала, это было для моего проекта выставки первой ретроспективы Дмитрия Александровича Пригова, который будет в мае в Москве. И для каталога этой выставки она написала текст о его сонорной поэзии. Я хотела там представить его в разных ипостасях его творчества. И вот как раз тему голоса и жест я хотела отдать ей. И она с большим удовольствием за нее взялась, поскольку оказалось, что она как раз об этом хотела выступить и на конференции приговской. И отношение, видимо, к Дмитрию Александровичу у нее было особое, как у поэта к поэту. И она взяла поэтому какую-то самую такую интимную часть его творчества, которую очень тонко написала. Тонко и одновременно исследовательски очень ответственно, потому что она, надо сказать, очень ответственно написала мне статью, и прежде чем она ее не закончила, она не ушла из жизни. И в свете всего этого, всего того, что произошло, конечно, очень по-особенному читаются последние строки ее статьи. И если можно говорить об эзотерическом послании проекта Дмитрия Александровича Пригова, он состоял в демонстрации того, что за нашими художественными и жизненными проявлениями, за публичными и приватными высказываниями нет ничего, кроме безличного и нейтрального пространства пустоты. Вот такие были ее последние слова, фактически, которые она написала.
Об Анне Альчук говорила искусствовед Екатерина Деготь. В воскресенье на Хованском кладбище в Москве пройдут похороны Зои Крахмальниковой. Участница диссидентского движения и публицист, вдова писателя Феликса Светова, Зоя Крахмальникова скончалась в пятницу после продолжительной болезни. В 1982 году за составление христианского сборника «Надежда» и распространение религиозной литературы Зоя Крахмальникова была арестована и приговорена к году заключения и 5 годам ссылки. Об опыте неволи она рассказала в книге «Слушай, тюрьма». Слово священнику Якову Кротову.
Зоя Александровна Крахмальникова войдет в историю русской церкви, войдет как борец, как исповедник веры, в сущности даже как мученица, потому что ее жизнь после освобождения была также изуродована годами заключения, как и жизнь академика Сахарова. Но мне бы хотелось сейчас вспомнить несколько мелочей, которые, наверное, в анналы не войдут, а все-таки это человек. Во-первых, Зоя Александровна была одно время, как говорили, первой красавицей Москвы. И надо хорошо понимать, что когда такой человек начинает бороться за истину, свободу и справедливость, это дорогого стоит. Могла бы заняться чем-то и другим. Во-вторых, человек необычайно на самом деле добрый. В своих воспоминаниях она, например, когда описывает свой арест, самая яркая и важная, видимо, для нее деталь, как уже ее уводят, и вдруг невестка тихонечко в последний миг спрашивает, а как творог готовить? Потому что ребеночек новорожденный. И вот эта вот деталь, да, важно победить зло, важно победить несправедливость, но еще важнее правильно приготовить творог или творог, смотря где его готовят. И вот Зоя Александровна сумела борьбу за справедливость, борьбу за то, чтобы в церкви не было лжи, разврата и порока, как-то так приготовить, что всем было хорошо, даже тем, кто ее публично ругал и бронил, а тихонечко-то книжечки ее читал, потому что хороши. Царство ей небесное, вечная память.
Яков Кротов. Памяти Зои Крахмальниковой. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. В связи с ростом цен на продукты питания во многих российских регионах обсуждают возможность введения талонов на товары первой необходимости для социально незащищенных слоев населения. Считаете ли вы, что в России следует ввести талоны на хлеб для малоимущих? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Самары и Петербурга.
Помогите нам, зачем в два раза повышать? Основное, это ведь основной продукт. А у нас сразу цену подкидывают. Народ не слушает. Очень дорого, конечно, для нас, для пенсионеров. Очень много было разговоров. Я думала, вообще повысят очень здорово. Это повышение, которое все в два раза для меня, ну, просто катастрофа.
Задолбали они. Ну, это, знаете, это вообще ни в какие ворота. Ну, это вообще при советской власти такого не было. А это уже дошли, они потеряли чувство меры. Другого я не могу сказать.
Да, ну, конечно, это нужно, но в основном пенсионеры недовольны. Потому что еще денег нет, а уже платить приходится, и это хуже.
А мне не до лампочки.
В принципе, мне без разницы, наверное.
По-моему, главное, не хочется, чтобы это было такое разделение на богатых и бедных. Малообеспеченных очень много людей. Не хватает вот пенсионерам прожиточный минимум. Недостатки. Материальная сторона волнует.
Для того власти поставлены, чтобы они обязаны программу вырабатывать этих вещей. Значит, государство обязано предусмотреть, что любое повышение, объявленное, обещанное с 1 декабря. Ну хорошо, сейчас мораторий наложили. Необходимо государственным образом предусматривать.
Сейчас начинают они вот именно, начинают как пиар. Вот они понизят, там кто-то сделает, кто-то сделает. Я так думаю, все останется то же самое, если не повысит. Потому что у нас в правительстве верить нельзя вообще.
Ну, знаете, обычно, когда бывает распределительная система введена, тогда всегда очень много вокруг нее кормится. Лучше добавить людям денег, чтобы они его купили сами в магазине.
Я думаю, хлеб не такой дефицит, не так он дорого стоит, чтобы вводить талон на хлеб. Чего-чего хлеб могут купить?
Я такой хлеб вообще не ем, но его можно заменить капусткой. Потушить, пожалуйста, прекрасное блюдо с морковочкой, овощи, картошечка.
Не знаю, меня этот вопрос мало интересует по той причине, что я в состоянии пока еще купить его по любой цене. А вообще помощь малоимущим нужна. И намного значительнее, чем оказывает на нас внимание. Особенно тем, которые этого заслуживают.
На хлеб для малоимущих? Нет. Надо пенсию нормальную платить. Все малоимущие не работали на государство, пахали, создавали все. Теперь они остались бедными и малоимущими. Такого государства в мире больше нет, как Россия, которая издевается над своими пожилыми людьми.
Наверное, да. В России точно надо. Потому что уж такие бедные слои населения, есть бабушки бедные. Это в 21 веке хлеб насущный, эта проблема стала. Это в России еще. Это просто страшно.
Опрос провели корреспонденты «Радио Свобода» Сергей Хазов и Татьяна Вольская. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». В «Единую Россию» вступили 2 миллиона человек. РПЦ отбирает помещение у РГГУ. Эти сюжеты в обзоре российских интернет-изданий. Его подготовил Александр Гостев.
10 лет назад человек, состоявший в партии, выглядел немного странно. Политикой тогда интересовались многие, но вот так, чтобы сразу в партию, таких были единицы. Пишет на сайте «Газета.ру» в комментарии под заголовком «Рука миллионнопалая» редактор отдела политики газеты «Коммерсант» Глеб Черкасов. Так прожили мы 10 лет, пока официальный сайт партии «Единая Россия» не оповестил накануне очередного исторического съезда о том, что в этой организации состоят 2 миллиона человек.
2 миллиона – это очень мало, если вспомнить, что в КПСС состояли 18 миллионов человек. Народа в СССР, правда, жило тоже побольше. И даже если приплюсовать к этому числу около миллиона членов всех остальных партий, получается совсем невеликая цифра. Все партии можно уместить в какой-нибудь московской префектуре, и еще место останется. 2 миллиона – это очень мало еще и потому, что они почти незаметны. Если выключить телевизор и не пользоваться новостными ресурсами, то узнать про существование партии «Единая Россия» достаточно затруднительно. У меня есть друзья, которые путаются в ее названии и твердо убеждены в том, что Владимир Путин состоит в этой партии с первых дней. При КПСС это было невозможно. Самый аполитичный человек, основополагающие вещи про руководящую и направляющую, знать был обязан. 2 миллиона – это практически ничто, поскольку пока это только цифра на партийном сайте и строчка в официальном заявлении. Как массовая партия, «Единая Россия» себя еще не проявляла.
Но, подчеркивает автор комментария в газете «РУ», вместе с тем 2 миллиона людей, называющих себя членами партии, это очень много.
Для «Единой России» совершенно не важен социальный состав актива. Это в КПСС помнили, что изначально это партия пролетариата, и поэтому его надо было иметь в наличии. «Единая Россия» тоже не против того, чтобы в нее вступали простые люди. Гнать их из нее уж точно никто не будет. Однако и привлекать специально тоже, в общем, не обязательно. Костяк составляют совсем другие люди. Показательная история с мэром Волгограда, который в кандидатах мог числиться коммунистом, но, став мэром, тут же перебрался в «Единую Россию». Это привычная история. Номенклатурный успех снова увязывается с партийной принадлежностью. Хочешь работать – бери партбилет. В эту партию сгрудились совсем немалые. И вот если отсчитывать не от общего числа населения, а от его активной части, то получится, что 2 миллиона – это огромная цифра. И прирастать она будет прежде всего за счет тех, кто, встав перед выбором «девочка, ты хочешь поехать на дачу или чтобы тебе оторвали голову», будут делать прагматичный и где-то понятный с человеческой точки зрения выбор.
Недвижимость в центре Москвы дорогая, поэтому некоммерческим структурам, находящимся здесь, приходится быть готовым к непростой жизни. Так, сайт Polit.ru предваряет интервью, которое корреспондентка издания Наталья Демина взяла у завкафедры культуры мира и демократии декана факультета истории, политологии и права, историка архивного института РГГУ Александра Лагунова. Вкратце я напомню юридическую сторону вопроса. По решению одного из многочисленных судов, разбиравшихся в спорах между РГГУ, Русской Православной Церковью и Департаментом имущества Москвы, факультет истории, политологии и права историко-архивного института РГГУ оказался в сложной ситуации. Часть его аудитории на Никольской улице была признана относящейся не к дому 7, а к дому 9, который РПЦ уже забрала у РГГУ. На суде шел спор, какую стену считать несущей, разделяющей дома 7 и 9. Даже между старыми планами строений существовали разногласия. Именно на эти спорные комнаты и претендовали 9 апреля 2008 года судебные приставы и казаки, пришедшие им на помощь. Впрочем, как утверждали приставы, они казаков не звали. Однако осталось непонятным, как же те узнали о дне и часе визита официальных лиц в РГГУ и о самом факте их появления. Еще один вопрос. Почему казаки? Зачем церкви нужна охрана из казаков? Итак, вот короткие фрагменты из интервью на Polit.ru.
Вы были действующим лицом событий?
Я тот самый декан того самого факультета, который пришли выселять. В среду, 9 апреля 2008 года, у нас планировался очень хороший день. Мы ждали большую делегацию ученых из 4 американских университетов. 10 человек должны были приехать к нам на факультет. Около 16 часов появляются 3 молодых человека. Двое представляются судебными приставами, а один представителем Москомимущества. Нужно сказать, что в дальнейшем представитель Москомимущества за все время общения вообще не проронил ни одного слова. Только несколько раз произнес слово «нет». А два молодых человека, судебные приставы, наверное, добрые и симпатичные в обычной жизни, повели себя предельно агрессивно. Самое мягкое, что ими было сказано, это «Дядя, собирай свои вещи, уходи, а мы здесь все опечатаем». Тут я услышал шум за дверью. Когда я вышел за дверь в моей приемной, я увидел человек 17-20 в казачьей форме. Я долго искал их начальника, наконец появился человек, который представился церковным старостой. На нем не было никаких символов веры. Я занимаюсь русской национальной исторической психологией, я читаю лекции за границей, но я нигде, никогда не слышал, чтобы староста церкви приходил в компании 20 людей выносить профессора из аудитории.
После интервью с деканом корреспонденту Polit.ru также удалось поговорить с одним из сотрудников факультета, который сказал, что из-за происходящего учебный процесс практически замер. Учиться в такой напряженной обстановке, когда непонятно, отнимут помещение, не отнимут, не получается. На его взгляд, представители РПЦ выбрали не самый лучший способ повысить свой авторитет в глазах молодых образованных россиян.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Густев. Человек недели «Радио Свободы» Сильвио Берлускони. На этой неделе возглавляемый им правоцентристский блок «Народ Свободы» одержал победу на выборах в обе палаты итальянского парламента. Берлускони, который таким образом завоевал пост премьер-министра, до этого уже был главой правительства Италии в 1994 и 2001-2006 годах. Медиамагнат, владелец холдинга «Фининвест», объединяющего около 150 компаний, Сильвио Берлускони, которому сейчас 71 год, считается самым богатым жителем Италии. Его состояние оценивается в 12 миллиардов долларов, и в рейтинге богатейших людей планеты журнала Forbes он занимает 25-е место. Человека недели представляет журналист Джованни Бенси.
«Я практически бессмертен», – как-то сказал Сильвио Берлускони с присущей ему скромностью. «Не знаем в буквальном смысле, но в политическом почти приходится с ним согласиться. В третий раз он выиграл на парламентских выборах в Италии и станет новым премьер-министром. Масштабы победы позволяют предположить, что он будет править страной все 5 лет парламентского срока. Так сказать, возвращается ветер на круги своя». Берлускони очень спорная фигура. Он отягощен так называемым конфликтом интересов. Может ли премьер-министр страны одновременно владеть, как он, тремя телеканалами, газетами и важнейшими издательствами Италии, кроме крупнейшей торгово-распределительной сети? Где грань между его частными интересами и интересами государства? Этот вопрос, который волнует политологов, кажется, мало беспокоит человека с улицы. Как его мало беспокоят некоторые черты личности Берлускони, его непродуманные заявления, от которых он потом открещивается под лозунгом «меня неправильно поняли», его одержимость непременно выглядеть молодо, несмотря на 71 год, его страсть щеголять, порой на грани пошлости, своими амурными приключениями, его якобы остроумные шутки-прибаутки. На встрече с избирателями одна девушка спросила, что она должна делать, поскольку не имеет постоянной работы и получает лишь гроши. Берлускони ответил: «Выходите замуж за миллионера». Но он уже отмечает первый международный успех. Владимир Путин оставил Москву, чтобы нанести визит другу Сильвио на его сказочной вилле на острове Сардиния. Говорят, что соловья баснями не кормят, но это как раз то, что постоянно делает Берлускони. Он пытался даже кормить баснями такого соловья, как друг Володя, которому в прошлом пообещал вступление России в Европейский Союз, прекрасно зная о нереалистичности этих посулов. Секрет успеха Берлускони заключается в том, что он мастерски владеет искусством популизма. Он любит культ личности. Представьте себе, гимн его партии «Народ свободы» начинается со слов «Как хорошо, что существует Сильвио». Ну, в духе «Спасибо товарищу Сталину». И еще значительное число избирателей убежден, что Берлускони, как чрезвычайно успешный предприниматель, лучше, чем политики и политиканы, умеет управлять предприятием по имени Италия. Например, разгрести завалы мусора в Неаполе или спасти обанкротившуюся национальную авиакомпанию «Алиталия», быть может, даже с помощью «Аэрофлота».
Человека недели «Радио Свобода» представлял Джованни Бенси. Программу «Итоги недели» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Марина Смирнова. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Иракская армия была превосходна. Иракские военные ворвались в дом, схватили тех, кто...
Электроэнергия будет отключаться в ночное время на 7 часов.
Сейчас мы говорим о конкретной должности, которую намерены предложить Владимиру Путину.
Если насилие станет бесконтрольным, то у меня будет только один путь – устраниться.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио «Свобода». Слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».